Как всегда по пятницам мы с вами имеем такие общения, вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Первый вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, вопрос из Липецка от Юлии. Она пишет: Саша, в Исаии 6 главы, книга пророка Исаии, значит, да, Исаия видит святость Господа и свою греховность. Объясни значение угля с жертвенника и как нам достичь такого состояния, чтобы, как он, услышать голос Господа и пойти на эту работу. Ну, конечно, я вам должен сказать, было бы хорошо, чтобы мы готовы были пойти на такую работу, на какую пошел Исаия, да, только хотелось бы напомнить, что... Как говорят, будем так говорить, библейские историки, что пророка Исаию перепилили живьем деревянной пилой, да. Не знаю, на это ли настроен был бы человек идти, чтобы говорить, а потом быть вот даже таким образом умерщвленным, да. Или просто человек имеет в виду, чтобы вот так идти и быть готовым. Но я говорю, для того, чтобы идти и говорить действительно волю Божью людям, да, то надо настроиться на то, что кончина будет такая же самая, как у Исаии. Это было бы неплохо нам тоже помнить, да. Я это не к тому говорю, что тогда лучше не надо этим заниматься, не надо служить Богу и не надо людям ничего говорить. Нет, говорить все-таки надо. Конечно, я не говорю, что все мы обязательно вот так погибнем, да, но, как вы помните, согласно Ветхого Завета, Библии, да, там практически все закончили жизнь печально. Ну, печально я имею в виду как, что не своей смертью умерли, а умерли от, так называя, от рук так называемого народа Божьего, да. Ну, вопрос, как вы видите, такой, значит, Исаии 6 глава, я прочитаю вам это место, да, Исаии 6 глава, с 1 по 10 стихи. И заметьте, вопрос какой? Объясни значение угля с жертвенника. Видите, да? Жертвенник, надо будет нам обратить внимание, что такое уголь, да, с жертвенника. И как нам достичь такого состояния, чтобы, подобно как бы Исаии, мы услышали голос, призыв Божий, да, и пошли на эту работу. Прочитаю это место. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат устами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Ну, я так прочитал вот с 1 по 10 стих, чуть-чуть так, как говорится, и выше, и ниже того места, по поводу которого Юлия меня спрашивает. Значит, как вы обратили внимание, вот из того, что мы с вами прочитали, да, показан, хочу первое, на что обратить ваше внимание, это видение. Это не то, что какая-то реальная картина, ну вот типа вот храм, вот буквально Исаия видит храм, буквально, я имею в виду не в видении, да, тут вот написано, видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, да, и края наполняли весь храм, то есть как будто бы сам Исаия был в храме, да, но это было видение, это не была настоящая картина, поэтому... Когда некоторые вот так читают вот такие подобные места Писания, говорят, вот видите, как освящение происходит. Вот там Серафим или там Херувим был бы, да, или просто ангел. Вот он взял, значит, уголья с жертвенника и вот прикоснулся к устам и сказал, все, у тебя уже уста чисты, то есть никогда не соврешь, никогда не обидишься, никакого обидного слова никому никогда не скажешь, да. Поймите, это видение. И в видении просто смысл, как бы, будем так говорить, при помощи каких-то таких внешних картин изображается или отображается, который надо донести до того, кому это видение показано. Да? Так вот, вы обратили внимание, храм, в храме же есть там жертвенник, да? И вот тут как бы Господь сидит в храме, и действительно храм как бы святое место считается, да. Ну и Господь здесь сидит святой, как бы края ризы его наполняют как бы весь храм, да. И вот серафимы восклицают свят, 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 да, то есть говорят о святости Божьей. И я на что хотел бы обратить ваше внимание, почему вот такое видение, почему вот такие слова, и почему вот сам Исаия, да, вот видит вот это видение, в котором серафимы громко говорят, или тут, как написано, взывают, что Господь свят. Для чего? Вы видите, да, вот когда услышал Исаия голос, кого бы нам послать, и кто бы пошел для нас, да, Исаия говорит, вот я, пошли меня. Так вот, здесь сама мысль какая. То есть Исаия как бы не то, что в этот момент захотел вот идти. Он хотел, неспроста, ведь Бог его избрал пророком. Действительно, он видел грехи, какие царят в Израиле. Действительно, он за это переживал. Действительно, он хотел выполнять волю Божью, да, вот до этого еще видения. И вот его желание пойти кому-то возвестить, да, ну, будем говорить, волю Божью, было хорошим. Но для того, чтобы он мог выполнить эту работу, да, вот, чтобы пойти народу вот сказать вот то, допустим, о чем мы только что с вами прочитали. Бог ему дает видение. То есть, как бы говорит ему, желание твое хорошее. Но для того, чтобы выполнить мою миссию, для того, чтобы обличить вот этот народ, который закоснел в грехах, да, ты должен быть святым человеком. И поэтому, видя его желание, и желание Исаии, да, Бог дает ему видение, в котором он видит Бога, который сидит в храме, ризы которого наполняют храм, и серафимы взывают, что он свят. Для чего это? Чтобы... На фоне вот этой святости, поймите, это, конечно, видение, это общее выражение, там восклицают «свят, свят, свят, свят», да? Ну, что-то Исаия еще и видел, возможно, да? И это видение было дано Исаии для чего? Чтобы на фоне вот той святости, которую он там увидел или о которой он там услышал от серафимов, он понял, что для того, чтобы выполнить его миссию, надо быть максимально близким вот к этой святости. И вот Исаия, когда увидел Господа, увидел его славу и услышал о его святости, там, или увидел каким-то образом, да, здесь подробностей не описано, да, Он понял, что он как бы не готов к такой работе, потому что такой святостью он как бы еще не обладает. И поэтому, вот здесь написано, он когда увидел и сказал, что вот такие слова, значит, «горе мне», то есть не то, что там меня можно послать на какую-то работу, да, а вообще «горе мне», то есть я погибну, прямо написано «погиб я». Почему? Потому что, увидев только Господа, поняв, какая его святость, я теперь понял, что вообще мои уста нечистые, и я не смогу передать волю Божью с тем духом, с той интонацией или с той любовью, да, с какой надо бы передать волю Божью, чтобы она была передана как будто бы от самого Бога. Он увидел себя. И он сказал, что я погиб, не то, что на работу годен, да, а вообще погибну без всякой работы, просто с такой святостью, какая есть у меня. И дальше он говорит, я человек с нечистыми устами. То есть у меня далеко-далеко не такие уста, какие должны быть. И дальше он говорит, и живу среди народа также с нечистыми устами. То есть другими словами, это, ну, так не написано, что он покаялся. Тут вроде как будто бы он так, знаете, от увиденного под впечатлением вот просто как бы высказался. Но я говорю, заметьте, он высказался, признавая свою нечистоту. То есть, другими словами, раскаиваясь в своем грехе, да? И, раскаиваясь в своем грехе, он как бы говорит, что я понял, я не готов. «Ну я же хочу, да?» И дальше читаем мы. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, ну, видимо, как бы из тех, кто там находился, да, и в руке у него горящий уголь, то есть, ну, как жар, да, который он взял клещами с жертвенника». Заметьте, жертвенник, который в храме, он с него как бы взял, и, значит, прилетел с этим горящим угольком, да, жаром, или жаринкой, да. И написано, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Ну, видите, если так вот буквально читать и буквально понимать, смотрите, как просто. Прилетел серафим, угольками прикоснулся, да можно было и вообще эту процедуру не делать. Прилетел бы ангел, так бы коснулся руками к нашим бы устам, сказал, все, я освятил, ты чистый, грех твой очищен. Все, чистенький, знаете, как стеклышко, да? Это просто, ну, будем так говорить, видение. И вот то, что здесь написано, грех твой очищен, там беззаконие твое удалено, да? Он раскаялся, он понял, тут просто не описывается все в подробностях и в деталях, да. Но его раскаяние, его осознание, его признание греха, да, уже говорило о том, что он не хочет так жить, не хочет быть таким и готов к освящению. То есть внутри его произошло какое-то такое, будем говорить, духовное переосмысление важности вот этой работы, к которой он готов был приступить, да. То есть здесь вот вы видите видение, храм, жертвенник, уголек, Исаия и Серафим. Прикоснулся и очистился. Но мы понимаем, что да, это так вот написано, это образно как бы показано в виде картинки. Что же это обозначает для нас, да, и как мы можем понять вот эти символы, да. Я не буду очень подробно рассказывать, вы помните, да, по Библии храм для людей, храмом является Господь Бог, да, Вседержитель и Агнец, да, для Христа, для Бога храмом являемся мы. И, как я вам уже говорил, почему земной храм строился, уже, извините, так сказать, тютелька в тютельку, там, помните, сколько локтей, куда, в какую сторону, на какую сторону света повернуть, да, тютелька в тютельку, земной храм должен был строиться по образцу небесному. Это что обозначает? Что мы свой храм должны строить по образцу небесному. То есть, другими словами, Христос для нас образец, да, оригинал, а мы должны сделать копию, которая ничем не должна отличаться от оригинала, да? И заметьте, в храме, который является символом, как я уже сказал, и для человека символизирует Бога, да, а для Бога это мы, люди, да, являемся храмом. В храме был жертвенник. Так вот, жертвенник – это место, на котором Христос, ну, я вот так буду сейчас за Христа сначала говорить, да, на котором Христос принес свою жертву. И на котором мы должны приносить тоже свои жертвы. То есть, вот этот жертвенник, который был в храме, да, и помните, там не один даже был жертвенник, да. Так вот, что я хочу сказать. Жертвенник, на котором приносилась жертва, указывает на что? На жертвенное служение. Нельзя, то есть я еще раз хочу так, деталь такую уточнить, да? Господь сидит как бы во святом святых. Там есть золотой жертвенник, на котором приносится курение благовонное, да? То есть как бы заслуги Иисуса Христа. А во святом там, да, находился жертвенник как бы не золотой, да, там из камней, и на нем приносились жертвы. Так вот я что хочу сказать? Для того, чтобы войти во святое святых, а святое святых, как вы знаете, называется очистилище, то есть там происходит очищение даже внутренности человека, да, потому что в первой части храма как бы указывается на грехи, но нету силы, нету способа и нету того, кто может освободить. То есть все жертвы указывали, как бы, что надо, жертва указывает на грех, а освобождение от греха происходит во второй части, во святом святых. Так вот, вот на жертвеннике всегда горел огонь. И вот этот жертвенник, огонь на жертвеннике как бы говорил о чем? Что жертвенник, все приходящие к Богу на поклонение, должны пламенеть жертвенным огнем. Я так своими словами, так что было понятно, да? Каким? Невозможно очиститься от греха, не распиная, не умерщвляя, не заколая, не принося в жертву вот тот порог, на который Господь нам укажет. И вот этот огонь, постоянно горящий, как бы говорил о чем? Что мы должны постоянно пламенеть жертвенным огнем. Что мы не должны просто так вот жить, проживать жизнь, да, не борясь с грехом. Мы должны видеть славу Божию, Его святость, на фоне Его должны видеть свою греховность. У нас должно появляться всегда желание, а если мы всегда в присутствии Бога, мы всегда будем на суде Божьем, мы всегда будем видеть свою порочную жизнь, свои не только поступки, но даже намерения и помышления сердечные, да? И мы будем с ними бороться силой благодати, но мы будем бороться, я подчеркиваю, а не просто благодать вместо нас, да? Мы должны бодрствовать, мы должны противостоять дьяволу твердой веры, мы должны нести крест, мы должны порабощать плоть свою. Помните, да? Эта работа возложена на нас. И если мы в присутствии Божьем, то мы как бы во святом святых. Мы как бы всегда на суде Божьем, суд над Домом Божьим. Дом Божий – это те, в ком я внутри живу. И если я внутри живу, то только мы подумаем, только что-то спланируем, только что-то скажем или соберемся говорить или делать, и тут же суд, вердикт, взвешивание Божие произойдет и будет сказано: ты что делаешь? Ты что, забыл, как написано? Разве ты не помнишь, ты вчера просил за это прощение? И вот это вот жертвенник, как бы, ну, я буду закругляться, да, вот жертвенник, как бы всегда. Огонь на жертвеннике всегда напоминает: не лелей свой грех, как только ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец, как бы, против того, кто чей глаз услышал, а ожесточите сердце против того греха, на который этот глаз укажет. То есть, распинайте, умерщвляйте, да, и так далее, и тому подобное. Помните, написано, он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот он, огонь, да, который будет жечь нас за грех, осуждать суд Божий, да? Как, ну, знаете, говорят, совесть жжет, да? С огнем как бы связано. Дух Святой будет указывать, совесть будет судить, и нам придется жертвенным огнем уничтожить вот этот грех, да? Помните такие выражения? Жертва Богу, дух сокрушенный. Помните, да? Сердце смиренного и сокрушенного ты как-то ты не презришь, Боже. Тоже слова такие, помните. Кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня. Павел, я только что вспоминал вам, да, Павел говорил, порабощаю, усмиряю плоть свою, дабы проповедую другим, самому не оказаться недостойным. То есть жертвенник, еще раз повторюсь, это дух самопожертвования, это готовность принести в жертву Богу все неугодное ему, на что он укажет нам. Угли этого жертвенника, как бы буквально ни на что они не указывают. Угли – это частица того жертвенника, того жертвенного костра на жертвеннике. Да? Но это как бы частица того жертвенника. Я уже так бы сказал, что угли указывают на то, что и у нас должен быть дух жертвенности, дух постоянной готовности распять свой грех и, ну, принести как бы вот этот грех в жертву Богу. И, как я уже сказал, это видение, и поэтому в данном случае ничего не надо нам придумывать, что такое жертвенник, огонь или угли жертвенника. Это видение, и суть его выражена, как я уже говорил вам, в видимых наглядных картинах, а суть заключается вот в чем. Если бы мы имели личный контакт с Господом, если бы мы видели Его настоящую святость, то наша святость была бы даже, знаете, хуже запачканной одежды. Если бы мы видели, мы бы не кичились, мы бы не гордились, мы бы не умничали, не лезли в апостолы, в пророки, в учителя. Если бы видели. Но из-за того, что мы не вникаем в себя и в учение, заметьте, вот где можно увидеть славу Господа и святость Его. Только в личном контакте. То есть, читая про святость, это, знаете, читать про зеркало. Вы понимаете, чтобы себя увидеть, надо пойти и подойти к зеркалу. А когда мы читаем чьи-то слова, что он там что-то видел в зеркале, но мы зеркало не видели, к нему не подходили, то мы, у нас как-то это такое знание довольно абстрактное, и будем так говорить, с потустороннего мира, уж извините, что я скажу, да? Читать про зеркало и что там можно видеть, это можно почитать, но так и не понять, что там можно увидеть. Потому что мы будем думать, что тот видел то-то, то-то, а в зеркале надо увидеть свою физиономию. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, значит, если бы мы вникали в себя, то мы бы увидели, мы бы лично были всегда в соприкосновении с Господом. Мы бы на фоне... Мы же, помните, мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Как в зеркале. Ну, зеркала тут буквально нет. Но когда Господь с нами разговаривает, когда мы с Ним в контакте, а это должно быть каждый день, как дыхание, да? Когда мы будем в таких отношениях, то только у нас что-то появилось, какая-то мысль. Да, мы буквально Бога не будем видеть, но мы тут же услышим, как правильно и как неправильно будет. И мы тут же поймем, что Господь бы на моем месте вот так поступил, а я поступаю вот так. Господи, прости, я понял, что я не прав там в своих там намерениях, да, или в поступках, или в словах. Так вот, если бы мы вникали в себя и учение, занимались бы сим постоянно, мы видели бы святость Божью. А если бы видели святость Божью, то увидели бы и свои пороки. А если бы мы видели свои пороки, это вот то, о чем адвентисты любят говорить, что с 1844 года начался суд над Домом Божьим, и мы, вот верующие адвентисты, верой туда уходим. Хотя говорят, входим, я говорю, если вы вошли, то вы уже не входите, вы уже там находитесь. А то, что вы говорите, что мы входим, то это говорит о том, что мы входим, выходим, а это не то место, куда входят, это не проходной двор. Образно это обозначает, что такое войти во святое святых. Проникнуть во внутренний мир Божий, там, где живет Дух Божий или Дух Христов. А когда мы проникаем в него, он проникает в нас. То есть фактически, я как говорю, как матрешка в матрешке, или я во Христе, или Христос во мне, это абсолютно идентичное понятие. И тогда, когда мы вот в таком внутреннем присутствии Божьем, да, мы во святом святых, и там происходит очищение, вот это и есть очистилище, о чем Господь через Елену Уайт показал видение, что Христос перешел. Только у нас опять это не мы, а какое-то опять здание, как у евреев, и не здесь, а где-то на небесах. И когда говорят, что мы туда входим, спроси, как они входят, что не видят, а ничего не видят вообще, они не могут ничего рассказать, но веруют, что они там были. То есть, так уж извините, какой-то сеанс, не знаю, гипноза, аутотренинга какого-то, да? Вот как происходит вхождение во святое святых, и то видение, которое видела Елен Уайт, оно указывало на что? Что Христа надо пустить в свой храм внутрь, что мы соблюдаем там субботу, там не крадем, не убиваем, только внешне, а внутри ненавидим, покоя нет, обличение во грехе есть, Дух Святой судит, а мы его глушим, как динамитом рыбу. Вот все, что нам надо знать, что обозначало видение Елены Уайт по поводу вхождения Христа во святое святых. Небесного храма. И вот когда мы видим святость Божью, мы видим свою греховность. То есть мы все время на суде. Только подумали, только мысль пришла, и тут же сразу, как я говорю, Саша, ты что делаешь? Ты чего планируешь? Я говорю, ой, Господи, я понял. Боже, спасибо, что подсказал. Вот это я сейчас бы вляпался. И вот когда мы в таком личном контакте, да, то мы видим свои пороки, а следовательно, хотим же и избавиться от этого, да? Вы помните, вхождение со святого, святой и святых, через что должно было происходить? Там завеса была. Завеса указывала, если это говорить о храме тела Христа, да, указывала на плоть Христа. И чтобы Христу освятиться и стать первосвященником нашим, да, ему надо было распять свою плоть. И когда он ее распял, то завеса между святыми, святой и святых была разодрана. В буквальном смысле, что это уже не тайна. Христос эту тайну, да, тайна Царства Небесного раскрыл. Теперь вот он, готовый храм, в него входите. Но опять, а как нам в него, во Христа войти, или в его храм, или в его святое и святых? Тоже через завесу, только свою. И что надо делать? Разорвать, порвать. Плоть должна быть распята. Вот о чем я вам и говорил. Порабощаю, усмиряю плоть свою. Страдающий плотью перестает грешить. Для чего я так уже попутно вспомнил это все, да? Как можно избавиться от этой греховной плоти, когда мы ее увидим, да? Ее можно, от нее можно избавиться только, если мы будем распинать свою плоть со страстями и похотями. Помните, да? Итак, умертвите свои плотские члены, другого пути нет. Положите плоть свою, разложите ее руки, положите ноги на крест, как это сделал Христос. Не оправдывайте, не защищайте, порабощайте, усмиряйте и умерщвляйте. Топите, хороните, закапывайте. Вот на что указывает жертвенник и огонь на нем. Угли абсолютно ничего не значат, как я сказал, это часть жертвенного огня, часть жертвенника. Сам жертвенник с угольями обозначает что? Что жертвенник требует жертвы. Хочешь войти во святое святых, хочешь очиститься, да? Принеси в жертву. А когда? Со скольки жертвенник работает? Круглосуточно. Принеси в жертву. А там угольки, то есть то, что Серафим взял уголек, то, что коснулся, это, так будем говорить, картинка, которая обозначает. без освящения на этом жертвеннике, да, без распятия плоти не освятится ни сердце, ни никакие наши там чувствования, ни наши уста, вообще ничего не освятится. Только через смерть страдающий плотью перестает грешить. Угольки, как бы я так сказал, это просто способ перенесения огня с жертвенника Божьего на свой жертвенник. То есть, я по-другому еще бы сказал, в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Христос этим путем прошел самопожертвование, нес крест и нам сказал, кто идет за мной и не берет креста, недостоин меня. То есть, он на крест возложил, да, свою плоть, в которой родился, и нам это надо делать. И как я вам уже говорил, в ветхозаветнее время в храме на этом жертвеннике огонь поддерживался всегда круглосуточно. То есть это указывало на то, что вот этот дух самопожертвования, готовность принести в жертву свою плоть ради Бога, да, это должно быть постоянным нашим внутренним побуждением. Никакого другого пути освящения не существует. Никакие ангелы, никакие горящие угольки никаким там чудесным образом не помогут нам освятиться. Я попутно еще и хочу сказать, что и, как мы говорим, мы же на вечере причащаемся, освящаемся. Я говорю, это сказки, выдумки от наших сказочников. Обряд вечери никогда никого не освятил. А вот понимание смысла и отношение к вот этому смыслу, да, оно освещает. То есть вот это видение, как бы вот, что угольки из жертвенника, они освещают уста. То есть, ну, как бы с намеком, иди туда на жертвенник, и там происходит это освещение. Принеси себя в жертву, и это будет все хорошо. Вот так же и вечеря, она как бы говорит, что хлеб символизирует тело Христа. И когда оно хотело брыкнуться, оно так брал его и ломал. То есть, другими словами, вечеря нас направляет наши взоры на Христа. Как он ломал, так и мы ломаем свое тело. И он говорит, сие творите, я добавляю, всегда, каждый день, а не раз там в квартал, в неделю или в месяц, да? Сие творите постоянно, когда будете есть в мое воспоминание. То есть, другими словами, это не то, что, знаете, вот, ну, смотрите, в Библии суббота. Ну, ладно, суббота. 6 дней там что хочешь, не думаешь, не помнишь, да, а в 7-й вдруг раз вспомнил суббота. Не, написано, помни каждый день о субботе. Это памятник на неделю. Памятник, который символизирует покой от греха. Потому что, когда мы грешим, Дух Святой обличает, и мы теряем покой. И мы можем субботу буквально соблюдать, а покоя не иметь. И за это мы очень можем дорого заплатить. Точно так же и вечеря. Воспоминания. Это не раз в квартал. Это каждый день помнить для того, чтобы повторять этот подвиг. Ну и как бы, я уже так сказал, да, вот в вопросе был такой, значит, тоже вопрос, да, как нам достичь такого состояния? Ну, я сказал, только через крест, только через борьбу с своей плотской похотью, да? А когда такими станем, услышим голос и пойдем на эту работу. Но я говорю, тут прежде собою надо заниматься, прежде чем идти на работу, другим что-то говорить, как надо жить, что хорошо, что плохо и так далее и тому подобное. Что я еще хотел бы сказать так применительно, вот как этот стих практически к жизни применить? Вот у нас всегда есть желание там в семьях, да, там на работе, в церкви, знаете, вот все время лезть во пророки, да, и вот, Господи, пошли меня, вот я тут рвусь, как говорится, кругом одни грешники, хочу обличить. Вот эта картина, вот это видение, которое мы только что с вами прочитали и разобрали, да, оно о чем нам говорит? Прежде чем идти кого-то обличать, да, надо самому освятиться. Если у нас не будет этой святости, если мы будем раздражаться, будем с гневом, будем с претензиями, с упреками, иронией, раздражительностью, я уже не говорю там всякие слова, негодная, да, и характер при этом еще более негодный. Я вам хочу сказать, не лезьте, потому что не лезьте во пророки, не пытайтесь кого-то исправить, да, потому что еще больше будет нам наказание за вот то, что мы полезли туда, куда нас никто не просил. Я понимаю, что, да, в Библии написано, видишь, брата согрешающего, обличи. Я хотел бы поправочку, или, ну, видите, некрасиво к Писанию поправочку делать, да, добавочку, да, такую. Прежде чем, ну, если видишь брата согрешающего, то прежде чем идти и обличать, вот мы с вами буквально вот прошлая суббота, позапрошлая, да, мы исследуем тему «Не судите, да не будете судимы». Выми бревно из своего глаза. А потом узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А бревно, как я вам говорил, вот это дух осуждения, недовольство, раздражение, меня коробит, я не могу терпеть. Как можно такое творить? Я их бы вот так. Вот знаете, вот когда вот так, прежде чем идти вынимать сучок, прежде чем обличать, остановитесь и проанализируйте. Что вы внутри испытываете к тому человеку, к той церкви, которую вы сегодня ревнуете, по которой вы ревнуете и хотите сильно-сильно обличить. И когда вы поймете, что ваш чайник там внутри закипает, выключайте конфорку, открывайте крышку, выпускайте пар и не лезьте во пророки. У Елены Уайт есть хорошее выражение. Если вы не готовы за человека отдать свою жизнь, то есть вы его так не любите, да, что хотели бы за него отдать свою жизнь, то вы не тот человек, которого Господь избрал для обличения. Я считаю, что золотые слова, которые можно было в полной мере вписать и в Библию. Золотые слова. Ну, я думаю, что на этот вопрос я ответил, да. Дальше перейдем к следующему вопросу. Христина задавала такой вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, как вы считаете, является ли грехом обман, да, ради добра? И конкретный пример. Когда люди прятали, ну, имеется в виду во время войны, да, когда люди прятали евреев от немцев и говорили немцам, что их у них дома как бы нет. Осудит ли Бог их? Ну, Христина, я не знаю, помните, не помните, да, тема такая называлась «Говорить правду или ложь?» Кажется так, ну, я там, ну, приблизительно так правильно сказал, «Говорить правду или ложь?» Есть такая тема, потому что мне подобные вопросы люди задавали, да. Я там приводил примеры, вы помните, да. Бог говорит, значит, Моисею, говорит, пойди к фараону, да, и скажи, отпусти Израиля на 3 дня у пути, что, на 3 дня пути, чтобы совершить жертву Господу. Ну, вы же помните, сам Бог сказал Моисею, вы выйдете отсюда уже навсегда. А Моисею говорит, пойди. А почему, казалось бы, говорит? Да потому что, ну как, рабочие уходят со стройки. Кирпичи кто будет делать? На 3 дня пути. Ну, я для чего такой пример тогда вспоминал, сейчас вспомнил, да? Ну, тогда сказать так, ну, вот и Бог наврал, сам учил Моисея врать. Ну, вспомните пример Раав-блудница, которая, помните, сказала, они-то туда, эти соглядатые еврейские, пошли, и те побежали туда куда-то, да? А они у нее были. Я это к тому говорю, что... Ну, как Бог может осудить людей, которые скрывали евреев, только за, а немцы их хотели убить, да, только за то, что, ну, они евреи. Я сейчас там не беру каких-то там деталей, какие евреи, какие немцы. Не все немцы плохие, не все евреи там хорошие, да. Ну, тогда вот было вот так, да. Я говорю, мотив какой был у этих людей, которые прятали? Ну, просто человеколюбие. Хотя, может, это украинцы прятали, может, это белорусы прятали, может, это русские прятали, да? Было бы неплохо, чтобы евреи вспоминали это, что их прятали, не только евреи, а и русские, и чтобы там и русских сегодня не судили, да. Но я сейчас как бы о чем говорю, что мотив какой был у этих людей? Добрый, человеколюбие, да. Сострадание, да. Желание спасти, да. Они были как овцы, обреченные на убиение там, да? Да. Они их, неужели, как написано, оставишь их, да, обреченных на убиение? Нет. А то, что они говорили немцам, что никого нет, да? Вы понимаете, ведь иногда же немцы находили евреев у них спрятанных. И тогда было, что евреям, то и тем, которые их прятали. И они шли на это, ну, по-своему, я вам хочу сказать, все равно это подвиг был. Они погибали, творя вот таким образом милостыню по отношению к евреям. Если их не находили, этих евреев у них, и этих не трогали, как Бог их осудит за то, что там они вот сказали неправду? Вы понимаете, в Библии написано, с искренним ты поступаешь искренне, с милостивым – милостиво, а с лукавым – по лукавству. Но если кто-то дышит ненавистью, да, по отношению к кому-то, ну что, вы скажете, что он в той комнате, пойди его убей, да? Тем более, когда тот, может, вообще не виноват, а этот просто, извините, как говорят, крыша поехала, да? Вы скажете? Нет. Это я к тому говорю, что мы должны быть довольно рассудительны. Нельзя вот так вот, знаете, вот надо быть таким вот честным, да. Ну, поймите, тут можно тоже меня интерпретировать, типа, о, Саша за вранье, Саша за вранье. Я говорю, ну, и Бог учил и Моисея за вранье, и Моисей за вранье. На небо его за вранье взяли. Вот и Рахаб блудница тоже, смотрите, оказалась какая дама, о которой Писание упоминает, она тоже наврала, да? Мы должны понимать, кто перед нами. Если перед нами отец лжи, да? Вы знаете, о ком речь идет, да? О сатане. Да, он хочет правду. Правду какую? А ты будешь такой, как 5 копеек или как угол дома, такой простой, когда я тебя спрашиваю, где тот, которого я хочу убить, вот ты говоришь, ну я же верующий, мы же должны честными быть, вот там, вот там, вот там. Нет. Когда человек со злым умыслом, с плохими намерениями, тем более, когда мы знаем, что одно дело, когда мы знаем, что тот человек не виноват, да, тут уже, я должен сказать, тут не будет никакого греха, вы просто спасаете человека от безрассудства чего-то. Ну, я приведу другой пример. Кто-то кого-то убил на улице, ограбил, да, и бежит, и где-то заскочил. Его полиция, допустим, ищет, да. Ну, вот в данном случае грабитель, который, у него мотив, заметьте, какой. Он вообще пришел у кого-то ограбить, да, не совсем получалось, он еще и убил или покалечил. Теперь убегает. Какой мотив у тех, кто ловит? Ну, преступник должен быть пойман. Я сейчас опять не говорю, какая полиция и все, что с этим связано. Я не об этом. Я в общем как бы говорю, да. Вот в таком случае, вот сказать полиции, что я не видел, правильно будет или нет? Ну, если кто-то скажет, да, мы тоже не должны правду, мы должны позаботиться об этом человеке, я говорю, хорошо, да, поменяйте ситуацию, пусть он вас ограбит, а кто-то вот так скажет. И тогда сразу все станет на свои места. Поэтому, когда касается страданий, смерти, еще чего-либо подобного, да, ну, я имею в виду, невинный человек может пострадать, кто-то его разыскивает. Ну, опять, вы видите, тут надо исходить из того, винный, невинный он, да? Но я говорю, вот такой вариант, как с евреем было во время войны, да? То я говорю, тут разговора не может быть. Да, действительно, нужно защитить, нужно сохранить. Неважно кто. Немец, еврей, русский, белорус, там, украинец, американец, француз, кто угодно. Потому что любовь, она не определяется по отношению к какой-то национальности. Это вообще ближний твой, неважно из какой нации, из какой страны. Тем более, если он не виноват. Если виноват, тут уже свои детали, как я уже сказал. Думаю, что понятно объяснил, да. Ну, можно послушать более подробно. Вот тема называется, кажется, «Говорить правду или ложь». Вот, кажется, так называется. Далее. Такой вопрос мне еще был задан. Значит, как вы смотрите на тот факт, что Трампа выбрали президентом Соединенных Штатов Америки? Как это может отразиться на России? К добру это может привести или же ко злу? Ну, имеется в виду выбор Трампа президентом, да? Дальше. Как все это можно рассматривать во свете исполнений пророчеств, о которых вы говорите из книги Откровения о новом мировом порядке? Приблизит или отдалит избрание Трампа, приблизит или отдалит время исполнения пророчеств на последние дни? Ну, имеется в виду о мировом новом порядке. Что я могу сказать? Ну, вы знаете, все-таки библейское слово, оно потому и называется истина, да? Потому что если оно предсказывает, то оно сбывается. Лет 20 назад там про новый мировой порядок никто так толком и не вспоминал, такого и понятия, наверное, не было. Ну, я имею в виду за исключением тех, кто этот порядок готовил делать, да? А так вообще ни средства массовой информации не говорили. Сегодня вы видите, о новом мировом порядке не говорит только ленивый. Где только что новый мировой порядок, порядка нет, порядок нужен. Какой? Мировой. Так вот, вы видите, сегодня об этом, на эту тему все говорят, да? То есть предсказано, что, допустим, там зверь из земли будет заставлять поклоняться всю землю первому зверю. И мы видим, звери из земли, то бишь Соединенные Штаты Америки, да, они заставляли и заставляют пока что по сей день всю планету под видом насаждение демократии, хотя это понятие такое растяжимое, как резинка, да? Под видом демократии заставляли поклониться, ну, вроде еще не первому зверю, там вроде никаких зверей еще нету, а вроде какому-то просто порядку, якобы мировому, чтобы всем хорошо жилось. При этом Соединенные Штаты Америки на Земле сплошную войну творят. Революции, там всякие перевороты, и агрессии, и бомбежки, и что хотите. Ну вот, вы видите, вопрос как бы связан с Россией. И я вам говорил не один раз. Когда Россия пойдет, да, кто-то может сказать, вот что ты про Россию, что ты не говоришь про Украину, я говорю, про Украину тут вообще нечего говорить. Хотя это моя родина, но я говорить там вообще нечего по поводу Украины. Она свою роль выполнила. Не хочу сравнивать, какую роль выполнила, но ею попользовались и выбросят скоро. Да уже почти выбросили, выбросят на помойку. Это то, чего добилась Украина. Но я говорю, народ совсем тут ни при чем. Это руководство, да. Но Россия, неспроста о ней говорили, ИГИЛ и Россия, угроза миру, Соединенным Штатам Америки номер один. И вы помните, Обама все время клеймил Россию. Хиллари Клинтон, которая была кандидатом в президенты, тоже клеймила Россию. И вы понимали, вот и вы об этом и слышали, и видели, наверное, да, по новостям, что очень часто поднимался вопрос. Третья мировая война, вот все, вот в мире пахнет Третьей мировой войной. Я, исходя из пророчеств, исходя из того, как я их понимаю, да, правильно, неправильно, это уже другой разговор, это вам судить, да. Но исходя из этого, я говорил, я понимал, Третьей мировой войны не будет. Потому что если сцепятся Америка и Россия, то я говорю, ни трехангельской вести никакой не будет проповедано, не проповедано Евангелие Царства Божьего на земле, потому что тут будет такая радиация на земле, такая разруха, что там до проповеди, как говорится, как на кладбище будет, да? То есть, вот та агрессия, которая была со стороны Соединенных Штатов Америки, там при Бушах, да, там при Обаме, и могла бы быть при этом, при этой Хиллари Клинтон, да, мировой порядок не мог быть установлен, потому что Россия уже настолько окрепла в военном плане, да, что для Америки не совсем по зубам был бы такой орешек. Если бы она затеяла войну, там бы не была война такая локальная, там без ядерного оружия, это была бы война на уничтожение. Если бы Америка решила Россию уничтожить, а Россия Америку, я говорю, это крах всей нашей, как говорится, цивилизации. Смерть, гибель. И что я хочу сказать. Вот та конфронтация, которая была до Трампа, да, она, ну, Путин, будем так говорить, да, там, российское правительство, верхушка, да, власть, она уже дала понять, что силой нас не возьмешь, и попробуйте, получите по зубам. То есть, Третья мировая война не могла быть в силу того, что пророчество предсказывает, что если Третья мировая война поменяется временем с тем временем, когда она должна была быть, как шестая язва, то тогда вообще проповеди Евангелия как таковой не будет, и человечество погибнет. Сатана очень хотел бы этого. Ну, вы помните, ангелы на четырех углах земли слышат голос там: держите, 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 пока положим печати, пока эти люди не сформируются, пока эта проповедь великая не произойдет по нашей планете. То есть Третьей мировой войны не могло быть. Но конфронтация могла и отделять, ну, вернее, не отделять, а увеличивать промежуток времени, да, в годах, да, до наступления мирового порядка и до пришествия Христа. То есть, вражда враждою, но тогда мирового порядка нет, потому что тут мировой порядок, тут надо согласиться. Сильного противника заставить не получится в мировой порядок влезть на условиях Америки. Нет такого, Россия бы уже не позволила себе. При Ельцине, да, при Путине нет. Я сейчас не к тому говорю, там Путин хороший-плохой, да. Ну, я говорю просто, исходя из той геополитической обстановки, какая была и какая она сегодня есть, да. Не говоря там Путин хороший, Трамп насколько будет хороший, да, жизнь покажет. Но я говорю о чем. Избрали Трампа, и, как вы помните, он обещал, что с Россией пойдет на мир. Что, конечно, расстроило тех, которые голосовали за Клинтон. Ну, будем говорить, сторонники Обамы и Клинтона, да? Это их расстроило, они проиграли выборы. Трамп пообещал, что с Россией надо мир. А вопрос, как вы видите, как это повлияет, ну, или отразится на России? Ну, во-первых, я что хочу сказать? Прежде чем что-то говорить там о Трампе, я вам хочу сказать, вы знаете, да, он обещал во время предвыборной кампании. Ну, вы знаете, есть такая поговорка, обещать не значит жениться, да, потому что иногда во время выборов там такого наобещают, а после выборов говорят, извините, там ты, такие причины, такие, но это, в общем, неразумно, вот я хотел, но тут вот против, да. И вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки существуют различные такие, будем говорить, институты власти, да, такие как Конгресс Соединенных Штатов Америки, да, которые могут наложить вето на решение Трампа там по поводу России, мир, не мир, да. Там есть еще другая палата, да, как бы нижняя палата. Тоже могут за, могут против, да. Ну и вы видите вообще, какая кампания поднялась против него. Так что исполнит он свои, как говорится, обещания по отношению того, чтобы наладить мир с Россией или нет, это еще надо посмотреть. Тут еще много факторов, которые могут повлиять на него. Но, что я хочу сказать. Если все-таки Трампу и его команде удастся там как-то, будем говорить, проводить переговоры, да, по поводу и вот мира с Россией, там, и всего того, что он там обещал, и все-таки дойдет до мира, да, то это более будем говорить, быстрый путь к установлению мирового порядка. Если, как говорится, о мировой порядок, тут вот сегодня силой кому-то навязать, да, вот пусть те же Соединенные Штаты Америки, силой навязать всему миру, вот все государства, чтобы вот просто, знаете, силой оружия дать по башке и заставить, как говорится, подчиниться, да, я вам хочу сказать, сегодня Россия в военном плане очень мощная страна, и Китай уже не слабенькая, и Индия не слабенькая, я не говорю там еще про кое-какие государства, да, вот заметьте, Америка в Ираке не может порядка навести, в Афганистане всю жизнь наводит, тоже не может навести, да? Это я к чему вам говорю? Что мировой порядок, да, вот кто-то планировал вот так, ну, я имею в виду, допустим, тот же Обама, Буш и там, да, и Клинтон, но насильно мил не будешь, и брак, как говорится, из-под палки, ну, в общем, с плохой перспективой будет. То есть более вероятный путь мирового порядка, да, это надо будет договариваться. И я должен сказать, я говорю, как и любой президент, тот же Путин, да, я не говорю, что он там ангел Божий такой, прямо уж совсем абсолютно христианский у него взгляды. Ну, лично не знаком, много чего не могу говорить. А то, что о нем говорят, я хочу сказать, знаете, как всех послушаешь, так и, как говорится, мозги, как говорят, сварятся в смятку, или в крутую, да. Кто что говорит, и почему говорит, и кто говорит, да. Поэтому я говорю так, что если Трамп пойдет на мир с Россией, да, то Путин, как президент великой державы, согласится с этим, и, как говорится, если они как партнеры, вот уже пойдут в союзе, это гораздо будет более быстрый путь к тому, чтобы мировой порядок наступил. Да, там есть еще свои, вы видите, проблемы, да, Китай и Россия сейчас, Трамп как бы сказал такое, что, как говорится, сейчас Китай для Америки, будем говорить, там, в экономическом плане враг номер один. Если Россия с Китаем, Америка ничего не сделает. Если Россия с Соединенными Штатами Америки, Китаю будет туго. Ну, но Соединенные Штаты Америки, они как всегда, это, знаете, любовь проститутки. Это сегодня любит, завтра тебя это пообещают, что хочешь, а сделают, как захотят. Вы видите, что творится, что Америка обещает мир, демократию, и что на самом деле делает во всем мире, да? Поэтому надежда на Соединенные Штаты Америки, что большой вечный мир будет, это, я вам говорю, бабка надвое гадала. Но, я говорю, к чему это? Что, да, сейчас Россия между Китаем и Соединенными Штатами Америки должна как-то лавировать, и как это получится. Тут еще, знаете, еще есть один эмский треугольник, Иран, да, сегодня Иран союзник России там по Ближнему Востоку, да, и в то же самое время Америка против Ирана, и тут тоже торговля будет, как это все повернется, еще, как говорится, посмотрим, да. Но я говорю, что если договорятся Трамп и Путин, и Путин, Трамп не будет считать Россию и Путина врагом и пойдет на мир, то Россия, если станет на сторону Соединенных Штатов Америки и будет хоть какой-то определенный союз, и в этом, будем говорить, установлении мирового порядка, и Россия будет принимать участие, я думаю, что Путин согласится, потому что как правитель великой страны, это вроде даже как за честь и как бы и слава, что Путин вот так, ну, слава и не я говорю ему слава, а, ну, вообще, типа, слава и ему будет как бы от других, что вот видишь, как управлял страной, политикой, да, вот чего добился. То есть, если договорятся, да, то как отразится на России? Я не говорю, что отразится на России хорошо в плане духовном, потому что это демократия западная, это я не знаю. Я ее называю слово «дерьмократия» и ничуть никак. Потому что вся гадость идет оттуда. Начиная с фильмов, мультиков, я уже не говорю мода, эти все ансамбли, песни, Евровидение, все, что там творится, гей-парады, да. В этом плане на России хорошо не отразится, это будет плохо. А в плане того, что как бы войны, вроде война или дух войны отойдет от России, то вроде как бы хорошо, что вроде конфронтации такой не будет, но зато это ускорит наступление нового мирового порядка. Хотя, я говорю, тут еще Китай, тут еще и Индия есть, да, из таких стран, ну, Европа, я же тоже, как говорится, неизвестно, что там еще будет, да. Но я говорю, что мир между Трампом и Путиным будет способствовать ускорению наступлению нового мирового порядка. И я хочу сказать, такому примеру могут поступить и другие правители великих стран, да. Ну, как уже будет это на самом деле, это уже будет видно так по ходу того, как история будет развиваться, да. Так вот, если отвечать на вопрос, да, как отразится на России, я сказал, в плане атмосферы войны, то она ослабнет. В плане таком, что это приблизит Россию к участию в мировом порядке, это ускорит. К добру это может привести или козлу. Ну вот кто что под этим словом понимает, да? А то так, как меня говорят, и мне надо задать вопрос: Саша, как ты смотришь на Советский Союз? Я говорю, вы знаете, если сравнить с тем, что сегодня происходит, я за Советский Союз. Саша, ну тебя же в советское время гнали, и там ты страдал от советской власти за религиозные убеждения. Я говорю, да. Ну опять кто-то верующие говорили, плохо, что КГБ там гоняло, был совет по делам религии, плохо. Я говорю, плохо, да, с одной стороны плохо, а с другой стороны верующие, которые были верующие, они были гораздо лучше, в десятки раз духовнее. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Поэтому я говорю, вы знаете, да, меня гоняли, зато вера была у меня, у других. Я вспоминаю собрания, какие были нелегальные, в лесах собирались, милиция окружала, КГБ окружала, арестовывали, били, а люди стояли. Сегодня, я вам хочу сказать, христианство это такое, знаете, ну, я не говорю про весь мир, да, ну, зачастую в цивилизованных странах это какая-то пародия на христианство. Поэтому к добру ли приведет или козу, я так скажу, если будет мир и влияние Америки, бездуховное влияние будет на Россию, это козу. Если в плане того, что конфронтация уменьшится и вроде как будто бы ну, легче придется вздохнуть россиянам, ну, вроде к добру. Ну, вы понимаете, кто что ценит в первую очередь и кто каким, по каким параметрам это определяет. Тут уже, как говорится, козу. Для меня и такое, что чем быстрее наступит мировой порядок, тем быстрее пришествие, тем быстрее кончится вот это наше катавасия. А кто-то считает, что это, ой, ну, пусть бы еще Господь потерпел бы, да, тут еще детей надо поднять на ноги, выучить надо, внуков поднять, потом правнуков, ну, это без конца и без края. То я так говорю, как зэки говорят, раньше сядешь в тюрьму, имеется в виду, раньше выйдешь, да, раньше начнется вот это вот, с мировым порядком, ну, быстрее будет пришествие, и быстрее все это кончится. И кончатся и зарплаты, и кризисы, и вот эти работы, без работы, это все образование, как жить, за что жить, как платить, кредиты, все кончится. Ну, и тут еще такие вопросы, ну, я, в общем-то, на них ответил. Как все это можно рассматривать во свете исполнения пророчеств из книги Откровения? Из того, что я вам рассказывал по поводу нового мирового порядка по 13, там, 17 главе книги Откровения, да, что я рассказывал, вот то, что сейчас я сказал, оно не по-новому не расставляет, как бы, там, какие-то акценты, да, из того, что я рассказывал. Америка как была застрельщиком, Америка как была полицейским мировым жандармом с дубиной, который загонял весь мир в новый мировой порядок, она такая и остается. А вот деталь такая, как это будет, ну, как говорится, этот мировой порядок наступит, я думаю, вы понимаете, устроить Америку мировую войну и всех громить, чтобы мировой порядок сделать, но я вам хочу сказать, после этого никто никакого порядка не захочет, и все объединятся и будут бомбить Америку. То есть, если говорить уже о конкретной детали, как это будет, да, вполне возможно, что Трамп вот своими, как говорится, понятиями, да, своим настроем, что надо мир, что надо мирно договариваться, это более приемлемый вариант и более такой реалистичный, да, вот таким методом, да, Вот да, страны могут согласиться. Начнут встречаться, начнут разговаривать. Америка поменяет лицо в лице Трампа, да? Будет договороспособна, а не такая враждебно настроенная везде сила и оружие, да? Будет этот мир навязывать. Да, такой путь более реалистичен. И он действительно ускорит создание нового мирового порядка на нашей планете. Был еще тут вопрос тоже, это приблизит или отдалит избрание Трампа, по поводу исполнения пророчества в мировом порядке. Я уже сказал, что если он выполнит свое обещание, то это ускорит, потому что по-хорошему, я думаю, все согласятся, типа вот ИГИЛ же сейчас, вот смотрите, бардак какой-то, эти кризисы и так далее и тому подобное. Но вы видите, в самих же Соединенных Штатах Америки Трамп поднял, можно сказать, войну против так называемых, как в России говорят, олигархов, да? Против тех, которые делают деньги, являются хозяевами денег. Вы же знаете, там сколько сейчас чуть ли до Майдана не дошло. И угрозы убийства были, да, и там и Майдан, и парад вагин, извините, пожалуйста, как было, так есть. Вдруг женщины, независимо друг от друга, не сговариваясь, все стали выходить с вот этими, извините, в виде воротников, кто из вас видел, да, вагины, извините, женские одевали, и вот такой протест вот был против Трампа, да. Вы понимаете, это все проплачено, это все организовано, тот же Майдан, что на Украине, это тот же Майдан, попытка совершить и в Америке то же самое, чтобы сбросить Трампа, да, и там или убить, или, я не знаю, импичмент ему объявить, да. То есть вы видите, что в принципе в той же Америке нет демократии. Ну, выбрали, выбрали, успокойтесь, а нет, тут начинаются протесты, там даже вплоть до погромов доходило, да. Вы видите, вот что такое Америка и стоит ли на нее вообще нам равняться, да. Ну, нам, я имею в виду верующим, вообще, как говорится, на Америку нечего равняться. Но я что хочу сказать, что для нас, верующих, что бы как бы ни происходило, да, для верующих мы должны видеть, как написано, видя все это приближающееся и сбывающееся, да, восклонитесь и поднимите голову ваши, ибо приближается день избавления вашего. Мировой порядок не за горами. И думаю, что с Трампом, если он выполнит свои обещания, я говорю, если, да, потому что я не могу сказать вот так, вот он будет вот так, вот так, вот так, я не Бог, не Христос, да. Если выполнит свои обещания, думаю, что это ускорит процесс установления нового мирового порядка. Потому что войны не должно быть мировой, до мирового порядка, после будет, да, а до не должно быть. Поэтому все-таки думаю, что это вот такой путь, да, будем говорить, мирный, как бы американский путь к тому, чтобы под своими крылышками все-таки этот мировой порядок организовать. Вот. Что еще? Еще один вопрос тогда, может быть, успеем. Значит, вопрос такой. Как-то был записан, значит, в чате, не помню, в пятницу или в субботу, да? Андрей написал такой вопрос. Что вы думаете о работе R500? Ну, R500 это как бы реформация 500. Это, значит, празднование 500-летия реформации в Украине. Для этого президент, имеется в виду, значит, Порошенко, да, издал свой указ. Заметьте, указ о праздновании 500-летия реформации. Ну, празднование, я так понимаю, реформация была в Германии Лютером, ну, дальше она там распространялась, а празднование в Украине по поводу 500-летия реформации. Президент издал свой указ, и есть программа совместных действий протестантских деноминаций на 2017 год. Это интересная и актуальная тема исследований с той целью, чтобы сравнить современные методы работы с настоящей реформацией. Ну, что я хочу сказать. Вот, отвечая на этот вопрос, я, может быть, не отвечу так, как, может быть, бы, ну, хотелось бы кому-то, да. Я отвечу так, как я это понимаю, так как я это воспринимаю. Я понимаю, что тот, кто задает вопрос, у него самое доброе побуждение, да, и как бы он в этом видит действительно причину подумать, сравнить, да, Но тут, видите, как бы вопрос, что я думаю по поводу вот этого празднования 500 лет реформации на Украине, и тем более, что президент Порошенко издал указ по поводу вот, значит, этого празднования, да, и что есть программа совместных действий протестантских деноминаций, ну, имеется в виду на Украине на 2017 год. Поэтому, как бы, я понимаю мотивы человека, который задает вопрос. Я не хочу как бы там ни унизить, что типа плохие вопросы или как бы так, или не то спрашиваете, или там еще что-то, да. Но я как бы хочу сказать по поводу 500-летия реформации в Украине, да, по поводу празднования вот этого, да. Что я думаю по этому поводу? Я скажу не только по поводу Украины, но и скажу по поводу еще кое-кого или кое-чего. Я на подобные праздники, да, вот типа 500 лет реформации, да, особенно если их инициатива исходит от великих официальных лиц государства или церкви, допустим, да, смотрю довольно-довольно так отстраненно. То есть я этому не придаю особого значения, да. И почему скажу? Вот люди празднуют Пасху, празднуют Рождество, президенты стран поздравляют народ там, да. Ну, с Пасхой, с Рождеством, там еще с чем-то. Ну, празднуют люди, да? Сели, поели, выпили, закусили. Заметьте, хоть Новый год, хоть Пасха, хоть Рождество. Почти одинаково празднуются. Застолье сели, поели, выпили, закусили, да? Ну, если мы говорим Рождество, или даже Пасха, да? Но это с каким-то именем же все-таки связано, да? Если говорить о Рождестве, это вроде как бы день рождения, да, Христа. Так вот я говорю, выпили, закусили, поели. А что было Рождество, кто именинник был, совсем забыли. Это я вам просто для чего говорю. Ну вот такой народ, вот ему праздник нужен. Это просто повод повеселиться, выпить, закусить, ну, расслабиться, будем так говорить. Далее, когда я вижу Барака Обаму, это я сейчас к тому, что там вот президент Украины как бы издал какой-то указ, да? Так вот, что хочу сказать, вот смотрите, вот. Барак Обама, когда положил руку свою на Библию во время своей инаугурации, да? А потом после вот этой Библии, после вот этой руки, потом он заявляет о свободах для гомосексуалистов, лесбиянок, что это наша... чуть ли не главная ударная сила государства, что это лучшие люди, что им надо дать можно, как можно больше прав, что их надо как бы в правительство, ну, везде, в армию. Ну, помните, да, кто интересуется этими новостями, да? Что они чуть ли не цвет американской нации, то я честно скажу, что я плохо смотрю и на самого Обаму, и на Библию, на которую он ложит свою руку, да? И на его язык потом плохо смотрю, когда он говорит про гомосексуалистов, про гей-парады, и что это надо во всем мире, это надо навязать. Я что хочу сказать, что Библия, вот, на которую он ложит руку, да, и вот эти гей-парады, и вот эта голубизна с фиолетовостью, да, и с розовостью, да, это несовместимые вещи. Но у политиков это все в порядке вещей. Хочу сказать, что когда я там слышу, как в англиканской церкви в Великобритании священники венчают котов в храме, гомосексуалистов в храме, ну, вы видите, как мир сходит с ума, да, мир, ну и церковь. А церковь, если такое творит, она тут же самый мир, просто в мантии такой, будем говорить, религиозной, да. Далее, когда я вижу президентов, известных политиков в церкви со свечами стоят, знаете, вот в разных государствах есть там всякие праздники, да, и вот там стоят вот со свечами, и они стоят, присутствуют на литургии, да, а потом я слышу и вижу, чем они занимаются в обыденной жизни, ну, я имею в виду президенты, там, премьеры, министры, там, не знаю, члены парламента, да, когда я вижу, чем они занимаются и слышу, то я не в восторге от этого ихнего церковного ритуала. Я просто, знаете, на это смотрю как. Надо, ну, показаться какой-то определенной части народа, да, вот, что я верующий. Стал с физиономией такой, знаете, полухристианской, полуполитической, да, свечу держу и тут стою, там батюшка с кадылом ходит, дым пускает, а я стою, нюхаю. Ну, кому-то это понравится. Ой, смотри, наш уже пошел туда-то, туда-то. Понимаете, да? Я, честно скажу, когда политики, уже политики, так, занимались бы политикой. Хотя, вы знаете, вроде и закон существует, церковь отделена от государства. Но это такое, вот видите, отделена, ну, как-то так интересно, а президент стоит, он, допустим, православный, или, допустим, там, католик он, да, или, не знаю еще, ну, тоже стоит там вот где-то, и вроде что-то там, как-то к этому относится, да. Я на это смотрю, вы сами понимаете, вот тут как-то так все перемешано, да, религия в политике, политика в религии, да. Политик, он же вроде и верующий. Верующий, он вроде же и политик, да. Тут даже не разберешь, когда кто что говорит. Одно дело, я так скажу, что понятно. Вот это вот политика и религия, это несовместимые вещи. Но видите, такие у нас политики, что это совместимо. И вот эта совместимость, она просто показывает, что я буду кому угодно поклоняться и перед кем угодно стоять, и какие угодно свечи или иконы там, или изображения буду стоять и кланяться, ну, чтобы вам угодить. Вот это более-менее понятно, да? Когда я вижу королеву Великобритании, да, она, если вы знаете, является также главой англиканской церкви, то есть она как в России патриарх всея Руси, да? А она такая в Великобритании, патриарх всей англиканской церкви. Она является главой англиканской церкви, и она является верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании. И вот я, когда смотрю на нее, то она вот там в церкви, то она вот как главнокомандующий, или там как политик, то у меня тоже появляются не очень хорошие мысли по поводу ее церковности. Какая королева, такое королевство, такая и церковь. Какая королева, такие вооруженные силы, такая англиканская церковь. Тут видите, все вперемешку. Когда я вижу Папу Римского, который является одновременно и политиком, я подчеркиваю, мы верующие больше говорим, что вот он глава католической церкви. А я говорю, Ватикан, там, я не знаю, пару кварталов в Риме всего-навсего, да? Это государство, в котором ничего нет. Я имею в виду ни ископаемых, ни угля, ни нефти, ничего нет. Но почти все страны мира имеют дипломатические представительства. Папа Римский имеет послов своих, и посольство Ватикана есть практически во всех странах мира. Так вот, я что хочу сказать, заметьте. Папа Римский является и понтификом, ну, как бы религиозным лидером католиков, да, и политиком. И он одновременно и политику, и уже хочу сказать, и понтифику справляет. И когда вот такой Папа Римский говорит, что реформация уже совершила свою работу, да, и теперь настала очередь лютеранам и католикам брататься, объединяться, то у меня появляются плохие мысли и о реформации, и о современных реформаторах, типа Папы Римского, и о самих лютеранах. Сами знаете, да? Есть такое выражение, что если бы Лютер сегодня воскрес и увидел посмотрел на лютеран, он бы сразу умер от разрыва сердца, и тут же умер бы. То, что было когда-то, и то, что сегодня, это просто что-то с чем-то. Когда я вижу президента России Путина, да, и вижу его в храме Христа Спасителя в Москве, а потом я вижу в Израиле, он там эту тюбетейку еврейскую одел и там стоит где-то. Я думаю, вы понимаете, да? Тут он православный, там он такой. Я не к тому там, знаете, это его дело, это политика, да, я туда не вмешиваюсь. Я просто говорю, один день он православный, другой день он вроде иудей. Я не к тому там, я понимаю, там есть такие, ну типа приходишь туда, надо в ихнее одеться, вы же знаете, в Индию тоже приезжают, и там, когда там происходит какой-нибудь такой форум большой, да, там, или G20, или что-то наподобие, да, и там тоже одеваются в индийские национальные одежды, их там одевают, ну ладно, одежда еще ладно. А тут уже такая, будем говорить, религиозная атрибутика. То я говорю, когда вот видишь и президента России, то в еврейском головном уборе где-то там, да, в Израиле, то со свечой в православной церкви в Москве, да, тоже, я вам хочу сказать, у меня возникают всякие мысли не очень хорошие, да. Как можно это все совмещать, одновременно быть в столь различных ипостасях? Когда я слышу, что и сколько, и по поводу чего делает свои заявления президент Украины Порошенко, и уж извините, я не то, что там против Украины, против людей, против народа, но я говорю, вы знаете, я когда слушаю новости, и когда Порошенко что-то говорит, да, или там Яценюк говорил, там, или Гройсман начинает, или Турчинов, или еще кто-то, да, вы знаете, я вам честно скажу, без всякого там, не хочу я вас, никого там, кто с Украины, оскорблять, но у меня такое ощущение, не просто сказать, есть ли ум у них, да, а вообще про наличие мозгов иногда вот мысли возникают, они есть или нет, да. И вот по поводу чего заявление, вы понимаете, то такое заявление, то такое, ну, я говорю, вид деятельности, заявление, то... Это декоммунизация, то городам менять название, то улицы, то памятники сносить, то бандеру ставить, то флаги какие-то вывешивать, то там голодомор какой-нибудь. Я говорю, заметьте, чем бы дитя не тешилось, я бы не плакала. Чем бы президент не занимался, лишь бы не занимался тем, от чего страдает украинский народ. И я это к чему говорю, что лучше бы он молчал, вообще ничего не говорил. А по поводу реформации, ну, вообще, я бы сказал, лучше, знаешь что, делай вид, что тебя, ты не слышал, ты не знаешь, и ты ничего не говорил. Я понимаю, если бы Порошенко сам был реформатором и что-то делал хотя бы с собою, то он хотя бы что-то подобное делал бы в стране, чтобы людям, ну, хорошо жилось. Но он совсем не реформатор даже в личном плане. Ну, как кто-то из вас, может, слышал, он заявлял, что он православный, чуть ли не диакон, я не помню, или диакон, или протодиакон, я там разницы особо не знаю, какая между диаконом и протодиаконом, да. Ну, что-то такое, видел даже как-то его в мантии, если это не какой-то фейк, да, там в Ютубе был. Но я хочу сказать, он вроде как бы православный, как когда-то или где-то он там что-то заявлял, хотя тоже стоял иногда со свечами, я видел. Хотя бы я сказал бы так, что лучше бы он помолчал о своей православности. Так вот, он не знает, что с самим собой делать, а про государство, которым управляет и подавно. И ту войну, которую он там затеял, да, я говорю, вот это вот, да, сейчас проблемы, экономика, люди бедные не знают вообще, как выживать, он войну, давайте, вот война, война, потому что война спишет все, и можно все на войну валить. Надо же строить, а валить-то все-таки проще. И потом будет еще на это, что повалено, еще будет валить что-то, да? И то, что творится в государстве, я имею в виду Украина, да? Про это даже вообще стыдно говорить. И лучше бы было бы вообще не заикаться, ну, я имею в виду в плане этого Порошенко, о своем православии. Или же о своей какой-то христианской вере. А тем более по поводу реформации на Украине, к которой он вообще не имеет ни малейшего отношения. Я вам просто вот прочитаю одну такую выдержку с одной статьи, да, такая, ну, тут буквально пару слов. По поводу войны на Донбассе, да. Ну, там стрельба пайба уже доходит до таких боев, да, а потом раз какой-то момент затишье, и один автор пишет. Пока тяжелое ожидание. Тут кончился бой, как бы второй еще не начался. Такая передышка какая-то, да? Говорит, пока тяжелое ожидание. Солдаты могут помыться, почистить оружие, а политики выпить виски и продолжить переговоры. Вот обратите внимание, как вот человек точно подмечает. Те пьют виски, столы, там, Минск, один, два, три будет. Я не знаю, да? Переговоры идут. Здесь люди погибают. А политикам это даже выгодно. И деньги можно отмывать, и на войну можно все списать, да? Я это к чему говорю, что насколько все далеко от того, как должно было быть. Вот был бы у Порошенко сын там на передовой, в АТО, там бы сидел, у Турчинова там бы сынок сидел, да? Переговоры были по-другому, и про мир бы говорили по-другому. А так вот Знаете, поговорка украинская, когда паны дерутся, у мужиков чубы трещат. Так оно и есть. Ну, мы, вопрос у нас же по поводу реформации, да, 500-летия реформации, празднования на Украине. Так вот, что я хочу сказать. Настоящие реформаторы, то, что там Порошенко написал, он не настоящий реформатор, и указ этот вообще ни к чему не относится. Далее, если говорить там программа действий на 2017 год протестантских церквей, то я хочу сказать, протестантские церкви, это как раз вот эти, будем говорить, потомки так называемых прежних когда-то реформаторов. Так я задаю вопрос, вот это там мероприятие на 2017 год, ну хорошо, ну будут праздники, будут там какие-то, может, там межконфессиональные встречи, будут там рассказывать про Лютера. Но не останутся эти же, вот эти нынешние, эти протестанты, останутся каждый при себе, при своем мнении. Никакой внутри реформации не может происходить по той причине, что, ну что это за реформация, ну когда люди не меняются, а у протестантов сегодня, как говорится, заповедь номер один, мы ничего не можем, грех не победим. О какой вообще реформации, каких совместных действиях вообще можно говорить там между протестантами? Тут хоть бы одного из тысячи найти, кто захотел бы менять себя, реформировать себя. Вот это реформация. Так вот, настоящие реформаторы никогда не празднуют никакую реформацию, никакую годовщину. Это вот, извините, пожалуйста, я там не считаю себя таким реформатором, хотя кто-то и говорит, он же реформатор, он же реформист, он же из реформистов. Да, я когда-то был из реформистов. Но я говорю, то пародия на реформацию, где я был. То никакая не реформация, но мне приписывают, ну потому что что-то говорю, как будто бы о каком-то реформировании церкви говорю, да. Ну и мне вот говорят, он реформатор, он там хочет реформацию делать какую-то такую, не такую, какую надо. Ну ладно, вот представьте, я реформатор, да? Нашел год, когда я там начал это говорить, число, объявил это памятной датой и объявляю о том, что вы знаете, сегодня там, допустим, 15 лет, как я начал реформацию. Вы бы сказали, Саш, у тебя это давно, эта болезнь, вот это? Типа своих именин, да, празднуешь? Ты великий реформатор. Понимаете, как это некрасиво? Или как мне говорят, Саша, вот я не читал ни Уильяма Уайта, никто не говорил про вечерю, что это ломать свое тело. У всех один и тот же, ну, как говорится, обряд. Только ты об этом говорил. Я сейчас не к тому, что вот только я такой, да? Я сейчас о другом. Ну вот представьте, я первый начал говорить, значит, я реформатор, вот давайте будем праздновать с того момента, поищем, когда я первый раз сказал, и будем праздновать. Вы понимаете, он так глупо выглядит. И каким бы я дурачком, дурачковатым бы выглядел, если бы вот это вот такое затеял. Да? Так вот я говорю, что настоящие реформаторы, они никогда не празднуют там никаких годовщин, никаких реформаций. Это процесс. Реформация – это постоянный процесс, жизненный процесс, когда надо меняться. И, как правило, вот этими празднованиями реформации, да, занимаются, как правило, административные церковные работники, которые никакого отношения никогда не имели к реформации и не имеют. Реформаторы настоящие, они заняты работой реформации. Они реформируют, заметьте, реформаторы не могут быть реформаторами. Если я буду менять вас, я не реформатор, если я сам не меняюсь. Реформатор в первую очередь занят реформацией самого себя. А вот когда себя реформируешь, потом можешь заниматься и пробуждать других людей к вот этой реформации, побуждать или пробуждать их, да? И это постоянный процесс, который, ну, по всей жизни он идет, вот, ну, как я вам рассказывал, смотрите, наша жизнь христианская, от веры в веру, от силы в силу, помните, да? От славы в славу. А когда это? Какой период? Какой срок, да? Ну, это постоянное возрастание во Христе Иисусе. Это постоянный процесс. Как тут можно вот праздновать годовщину вот этого процесса? Да, сегодня у меня процесс, завтра он остановился. Зато у меня юбилей завтра будет, и я буду праздновать. Годовщины могут начать отмечать только те, кто не занимается реформацией, как я сказал, только примазываются к ней. Это как в армии. Солдаты и младшие офицеры воюют в окопах, им руки, ноги отрывают, головы отрывают. А высшие офицеры сидят в штабах, в бинокль наблюдают издалека, офицеры, генералы, да? Но зато они любят устраивать парады какие-нибудь принимать, да? Построение там, равняясь, смирно всем, равнение там, доклад. Знаете, это для чего это генералы и высшие офицеры делают? Ну, тут так не то, что делают такой порядок вообще, да? Ну, я просто говорю, что чтобы создавать видимость участия в боевых действиях. Только одни в окопах, а другие на плацу или на Красной площади там или еще где-то. Я... Поймите, я сейчас так говорю для чего, чтобы вы просто понимали, кому надо вот эти вот парады. Тем, кто воюет, ну, может, тоже когда-то в честь победы хочется пройтись где-то, ну, чтобы заметили их, да, ну, ладно. Истинная реформация, она должна затронуть внутреннюю сущность души человека. И это нельзя, вот эту реформацию, которая затрагивает нашу внутреннюю жизнь, ее нельзя праздновать, вы понимаете, как праздновать? Я буду праздновать любовь, которая есть во мне. Нет, любовь — это состояние, а не праздник, который как мантию одел на какое-то время, потом снял. Истинная реформация должна затронуть внутреннюю сущность души человека. Какой указ, какого президента по поводу вот такой реформации вообще может иметь место? А если бы имел место, что он может дать душе этого человека? Что можно указом президента предписать в плане реформации души человека? Ничего. А мероприятия там протестантские, допустим, по поводу реформации, что могут дать? Ну, собрались, ну, попели, ну, поговорили, ну, помолились. А реформация — это надо заниматься каждый день своей душой. Далее. Новые доктрины. Новые толкования, знания новых пророчеств, там новые какие-то постановления или указы царей, да, не могут совершать внутреннюю очистительную работу в человеке. Это индивидуальный процесс, который сам человек определяет в личных отношениях с Богом. Даже если бы все правильно сказать про реформацию души, какими мы должны быть, но не знать, как это делать, да, на опыте, не заниматься этим. Или не говорить, как этого достичь, да, то никакой реформации не произойдет. Заметьте, это не то, что на Украине, ни в России, ни в Европе, ни в Америке, нигде никакой реформации как таковой нет. Я имею в виду массовой. Есть отдельные души, действительно, души людей, истинных и искренних, которые поклоняются Богу в духе и истине. Вот реформация на индивидуальном уровне, да, совершается в очень малом проценте людей. А так вообще никакой реформации нет нигде. И на Украине ее не будет, тем более сейчас, когда там такое творится. Тогда какой смысл вообще в праздновании реформации? Сегодня христианство делит себя на истинных и надступивших. Ну, вы знаете, все себя к истинным, а все, кто не с нами, надступивших. Определяем их как отступивших. И те, которые считают себя остатком, ну, говорят так, что они остаток, да? Заметьте, сегодня говорят, что кто остаток? У кого правильное учение, то есть доктрины. Я задаю вопрос, это что, реформация, да? Ну, заметьте, про Троханскую весть говорят только адвентисты. Вы поняли, что адвентисты убоялись? Боже, спаси и помилуй, где вы видели, что адвентисты убоялись? Ну, если кто и убоялся искренне, ну, на уровне субботы, свинины и десятины, не больше. И что надо стоять за церковь и за субботу, и все. Так я говорю, это что, реформация? Ведь сами же, и те же адвентисты, и все остальные протестанты, то есть так называемые реформаторы, да, сегодня в один голос говорят, что праведными мы не можем быть, поэтому может ли, ну, они говорят, как бы, мы не можем быть оправданными, да, поэтому по какой причине нас может Бог оправдать? За доктрины, да? что кто-то празднует воскресенье, кто-то субботу? Кто-то ест сало, кто-то не ест, да? За это мы будем оправданы? Нет. Заметьте еще такую деталь, что все современные реформации, в кавычках я имею в виду, знаете, сегодня полно реформаций появилось, касается исключительно каких-то доктрин. Заметьте, верили, вдруг реформация, вера в единого Бога. Скажите, что-то поменялось в людях? Реформация произошла? Ну, поменяли доктрину, вдруг поверили в единого. То была вера в три единого, теперь в единого Бога. Это реформация? Ну, человек какой был, такой остался. Далее. То крестились во имя Троицы, и теперь вдруг крещение во имя Иисуса. И кто-то массово побежали перекрещиваться. Что-то поменялось от перестановки мест слагаемых с умом поменялось? Что, ума добавилось, если во имя Христа покрестились? Это я вам просто говорю. Это надо быть таким примитивным человеком, чтобы бегать перекрещиваться, не понимая, что было во Троице, что означало крещение в Троицу, да, а что во имя Иисуса. Новое веяние, новая реформация. Христос не Бог. А кто? Ну хорошо, ну не Бог. У тебя что, ума добавилось? Жизнь поменялась, счастливее стал, мудрее стал? Нет. Тупее точно, потому что нос задрал выше. Я ж теперь понял, Христос не Бог. Ну так и не молись. Ну к Богу обращайся, а Христа вообще скажи, отойди, пожалуйста, не путайся под ногами. Тоже такое веяние. Святой Дух не личность. То был личность, теперь не личность. Был личность, не слушали. Теперь стал не личность и вообще подавно забыли. То такая реформация. Субботу надо праздновать по лунному календарю. Или что вы думаете, от фаз Луны в мозгу что-то там, какие-то процессы хорошие происходят, да? Ничего подобного. Но нет, вот суббота по лунному календарю, ну празднуйте. Что поменялось, расскажите, что вы поняли, что открылось, да? Или еще такая реформация. Христос был распят в среду, а не в пятницу. Ну хорошо, в среду. Допустим. Я сейчас не буду там да или нет говорить, да. Допустим, в среду. Тебе легче? Что тебе это дало? Добрее стал, мирнее стал, перестал ругаться? С телевизора хотя бы вылез, да? Или там с социальных сетей, как говорится, выпутался, нет? Нет. Или кто-то говорит, реформация, вот духом надо быть крещенным, говорить на иных языках. Я говорю, ну что? На русском не могли договориться, да? Теперь на иных будем договариваться. Да? Что, поумнели? Нет. А на себя когда-нибудь смотрели на видео, что с вами происходит, когда вы на вас дух сходит? Смотрели? Да, реформация на лицо или на лице. Когда падают, кричат, орут, как невменяемые. Да? Вот обратите внимание, все реформации сегодняшние. Кто поднимает вопрос о реформировании натуры человеческой? Точка и жирная линия подведена. Какая? А мы ничего не можем. Бедный я человек. Кто меня избавит от всей немощной плоти греха и смерти? Все. Какая реформация вообще может быть? Задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, суть всей проповеди Христа. Какая была? О чем? Он говорил о доктринах новых принес в Израиль. Или же говорил о святости? О святости, правда? За что убили? Вот заметьте, у фарисеев одни доктрины, у саддукеев другие. Заметьте, они друг друга не убивали. Ну, спорили, ну так, знаете, это не касалось главного мотора. Христос пришел, стал говорить о святости. Заметьте, врагом стал и фарисеем, и саддукеем, и книжником, и священником, и первосвященником. За это и убили. Реформа, заметьте, которую принес Христос, она затрагивала души. Реформировала внутренний мир человека. Еще вопрос. Какую реформацию проводили пророки Ветхого Завета? О чем они говорили Израилю? О доктринах новых, да? Вы помните слова Исаии 1 глава? «Не нужны мне ваши жертвы, не нужны мне ваши молитвы. Я пресыщен туком овнов и кровью тельцов. Не нужны мне ваши субботы, празднования и беззакония. Не надо мне, он говорит, заметьте, реформация, ваши руки полны крови. Пойдите, омойтесь, очистите, и тогда приходите, и будем говорить». Задаю еще вопрос. В чем была суть работы апостолов? Заметьте, почитайте, что апостолы пишут в посланиях своих. Заметьте, на какую тему? Святость, святость и святость. Павел обличает церковь, предостерегает о проникновении греха в церковь, или если есть, он обличает. Он говорит, что делать, но обратите внимание, от начала до конца берите любое послание любого пророка. Избавьтесь от греха. Благодать вам и мир в ваши сердца от Бога, от Отца, от Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Будьте святы, потому что я свят. Вот она реформация. Так я к чему это все говорю, да? Я не хочу там ту Украину унизить, в той же России такая же реформация, как и на Украине. Ну, мир, немножко жизнь другая. Ну, я имею в виду такая экономическая, немножко другая, ну, лучше хуже, там кто как хочет, так пусть считает, да. Но я сейчас о чем хочу сказать. Никакие указы, никакие там, не знаю, распоряжения церковных деятелей по поводу реформации. Церковь, если не реформируется в ней каждый в отдельности человек, уже не реформационная. Если церковь заявляет, или кто-то в церкви заявляет, а вся церковь верит, что грех непобедим, тут что хотите, указы, какие там заявления делаете по поводу реформации, по поводу празднования, это как вот Пасха, как Рождество, как реформация, что хотите. Я хочу сказать, человечество идет по наклонной или катится по наклонной плоскости. Никакой реформации нет. Не знаю, там красиво-некрасиво так сказать, я очень хотел бы, чтобы реформация у нас не 500-летие. Не там десятилетия, что реформация, дух реформации, да? Преобразование наших характеров, чтобы стал нашим духом. Чтобы не просто мы там назывались реформаторами, чтобы мы не назывались, чтобы мы делали реформу, чтобы мы менялись, да, под влиянием благодати Христовой. И чтобы это была реформация, которая преобразит нас извне и изнутри. И чтобы люди поняли, что вот та реформация, в которой нуждается человечество, это то, что мне хотелось бы, чтобы это было. И, как говорится, дай Бог, чтобы такое было. Вот, кажется, этот же Андрей, который задает этот вопрос, кажется, мне когда-то задавал вопрос, какие планы на будущее? Вот это мои планы на будущее. Если не заниматься тем, о чем я говорю, о чем написано в Библии, если не стремиться к тому, чтобы Царство Божие было внутри нас, я вам просто хочу сказать, вообще бессмысленно всякое хождение в церковь. Это просто обман. Мы будем себя тешить, будем себе внушать. Знаете, как болячка какая-то серьезная. А чтобы я не чувствовал, я принимаю какие-то наркотические препараты. И мне хорошо, и я думаю, что все хорошо. Просто в один день ни с того ни с сего вроде бы взял и умер. Без преобразования характера, без освящения. Вообще, я не говорю там бессмысленные праздники, эти реформации. Да, бессмысленно членство в любой церкви. Бессмысленно быть верующим, читать Библию бессмысленно. Мы читаем для того, чтобы чему-то научиться, и это применить в жизнь, и преобразиться. И весь мир от нас ждет, от нас, верующих, я вообще говорю не то, что от меня и от вас, вот кто меня слушает. Весь мир чего ждет? И проповедано будет сие Евангелие Царствия. То есть Евангелие, которое реально воцаряет Христа в сердце, и делает меня свободным от рабства греха. Вот это Евангелие должно быть проповедано. И вопрос. Вот по первому вопросу, который сегодня мне, ну, который, на который я отвечал, да. Кого бы нам послать? Чтобы с вот этим Евангелием Царствия эти люди пошли и предостерегли этот мир. Кого бы нам послать? Дай Бог, что были такие люди, которые бы сказали, вот я, пошли меня. Но опять же, я говорю, то, о чем мы с вами сегодня читали, да, и рассуждали, надо от жертвенника, как говорится, к кустам, к сердцу, да, к плоти нашей, чтобы она осветилась. И тогда это Царство Божие, когда будет внутри нас, тогда мы действительно будем проповедовать, но это надо не только языком сделать, но и жизнью, да. Как во Христе сказано, что он был сильный в деле и в слове. Всего хорошего, Божьих вам благословений, и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.